Что ж, продолжим оглашение, продолжим говорить об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Почему нам хочется так подробно разобрать этот вопрос? Причина вся в том, что многие из нас с трудом понимают, как это так, мы искуплены жертвой Христа. Каково значение жертвы Христова, Его страдания, Его смерти на кресте? Некоторые люди в недоумении говорят, ну как так Он взял наши грехи на Себя? Ну что, он стал грешным, что ли? Или каким образом кровь Христова омыла наши грехи? И вот существует множество таких недоумений, которые ставят в тупик ум человека, и человек, сомневаясь в этом, смущаясь от этого всего, он начинает волноваться. Волноваться, не имея возможности принять вот эти самые понятия веры и, в общем-то, оставаясь маловерующим. Есть еще и такая причина. В последние времена появились такие мнения, что и вообще жертва-то была не нужна. Как будто бы, ну зачем пролитие крови? Если даже когда Авраам хотел принести в жертву сына своего Исаака, Господь и то отказался от нее. И то дал ягненка, который запутался вдруг в кустах, и его именно Авраам принес в жертву. То если уж крови Исаака не захотел Бог, то неужели Богу будет угодно кровь собственного сына, который воплотился и плоть свою приносит в жертву? И вот эти все недоумения, которые возникают у нас в уме, они мешают нам принять то домостроительство, спасение рода человеческого, которое было намечено еще на предвечном совете, которое есть общее решение всех трех лиц Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Мы с вами подробно рассматривали ту самую икону преподобного Андрея Рублева, на которой мы видели голову тельца в чаше. Чаша – это участь сына, и в чаше – жертва. Голова тельца как символ жертвы. И все ветхозаветные жертвы, они были прообразом вот этой единственной новозаветной жертвы, жертвы Господа Иисуса Христа, именно для прощения нас, всех людей, для прощения человеческого рода. И вот, чтобы нам с вами поглубже понять, еще раз попытаемся рассмотреть, используя труды преподобного Симеона Нового Богослова. Он недаром назван Новым Богословом, потому что удивительно просто и доступно он сумел объяснить своим современникам и нам, в том числе тоже, тайны Божьи, великие Божьи тайны. Если мы их с вами не можем постичь собственным умом, то ничего удивительного в этом нет. Наш ум помрачен житейской суетой, заботами, разнообразной беготней, самое главное, страстями и грехами, в которых мы, к сожалению, продолжаем дальше жить. А вот преподобный Симеон Новый Богослов, желая приблизить нас ко спасению, получив откровение этих тайн своим чистым умом, просвещенным благодатью Святого Духа, он и изложил нам это более простым языком, применительно к нам, немощным, грешным, чтобы мы бы смогли вот эти великие тайны хотя бы отчасти понять, потому что они изложены на самом простом, на самом естественном для нас уровне, то есть то, что для нас кажется более полезным. Хотя даже и в этом можно сделать оговорку, потому что преподобный Симеон Новый Богослов писал свои труды в XI веке, а мы живем в 21-м. Опять уже прошла 1000 лет, и некоторые выражения, и некоторые слова, и некоторые понятия уже тоже для нас как бы являются устаревшими. Те понятия, которые применяет великий святой для истолкования нам вот этих великих тайн Божьих. И тем не менее, все-таки постараемся. Постараемся их услышать внимательно, постараемся их принять. У нас перед глазами та же схема, которую мы с вами рассматривали на прошлом уроке. И здесь мы с вами посмотрели уже два варианта, как можно понять смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Первый вариант наподобие песочных часов, которые изображали первоначально долговую яму, как мы с вами говорили. А второй вариант наподобие весов, Одна чаша весов и вторая чаша весов. И вот стрелка, которая показывает или равенство, или перевес одной или другой чаши в ту или иную сторону. И вот рассмотрев эти оба варианта, мы еще попробуем поговорить об этом, еще глубже попытаемся понять, чтобы мы прониклись смыслом искупительной жертвы Господа Иисуса Христа и отложили бы всякие сомнения. Итак, прочитаем слова преподобного Симеона Нового Богослова на эту тему. И слово 38-го. Он говорит: «Слова и определения Божии делаются законом естества». Может быть, не совсем понятно для нас, но давайте вспомним, как Бог творит мир. Сказал и стало. Вот так же точно все, что касается человека, как мы сотворены, что у нас есть и душа, и тело, и в душе действуют три силы. Есть высшая сила, словесность или ум, который отличает нас от животных. И тело наше такое совершенное, в котором действуют все разнообразные механизмы, которые мы не контролируем, мы не знаем, как они вообще работают. Мозг подает как-то сам по себе сигналы, и действует наше сердце, действуют наши легкие, пищеварение и так далее. Мы дышим и даже не думаем об этом, что надо дышать. Само по себе происходит дыхание даже ночью. И вот эти удивительные свойства нашего человеческого естества – они произведены Словом Божьим, сказал Бог, и вот так вот стало. Но ведь Бог сказал не только то, что касалось творения непосредственно нашего естества. Бог сказал и другие законы. И здесь мы должны вспомнить тот закон, который был сказан Богом. Вот с древа познания добра и зла запрещено было вкушать плоды. Это закон, это тоже слово, сказанное Богом. И если бы нарушили Адам и Ева, первые люди, этот закон, то сказано Богом: смертью умрете. И действие этого закона вступило в силу в тот момент, когда сначала Ева, потом Адам нарушили этот самый закон. И этот закон вошел в естество человека. То есть действие закона произошло потому, что люди нарушили закон. И вот это добровольное, свободное нарушение закона, оно и повлекло включение в силу этого закона, и этот закон перешел в природу нашего естества. И смысл этого закона – смерть. Причем мы должны здесь понимать, что речь идет не только о временной смерти, которую мы все с вами переживаем, то есть смерти телесной. В первую очередь шла речь о смерти души. В первую очередь умерла душа. И душа умерла от того, что Дух Святой отошел от души. И тело живо до тех пор, пока в нем душа. И Адам прожил еще 930 лет. Телом прожил, но с мертвой душой. Но так и все потомки Адама, и те потомки потомков, и вплоть до нас, которые рождаются сейчас, все рождаются с мертвой душой. И с таким телом, которое хотя и возрастает, хотя и мужает, хотя и достигает своего телесного какого-то совершенства по возрасту, но потом оно начинает стареть, потом начинает дряхлеть и в конечном итоге готовится к смерти. И хотя мы этого не хотим, оно умирает. Вот закон, тот самый закон, который включился вот этим преступлением Адама и Евы, который начал работать как следствие нарушения вот этого самого закона, нарушения послушания. Закон вечной смерти. И в первую очередь мы говорим о смерти души. Плюс и смерть телесная после страданий земной жизни. Итак, вот этот самый закон вошел в естество человека. Вот об этом и говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Поэтому и определение Божие, изреченное им вследствие прислушания первого Адама, то есть определение ему смерти и тления, стало законом естества, вечным и неизменным. Вот где страшная правда. Мы должны обратить на это очень серьезное внимание. Закон, изреченный Богом, закон о смерти в случае нарушения закона, он не действовал и не входила смерть в естество человека до тех пор, пока человек не нарушал закон. Как только человек добровольно, по своей свободной воле, по научению сатаны, нарушил закон, так он сработал, он начал действовать, и смерть, по слову Бога, вошла в естество человека. Причем закон, он стал законом естества, вечным и неизменным, этот самый закон. И учителя церкви это объясняют так: поскольку Адам и Ева оскорбили вечного Бога, всемогущего вечного Бога, Творца, который есть благость, который есть любовь, который все сотворил для человека, сотворил человека по образу и подобию своему, наделил и разумом, и свободной волей, вот такого Бога оскорбили. Вот та ничтожная пылинка, тварь, творение Божье, хотя и по образу и подобию сотворенное, но ведь не само по себе появившееся, из ничего созданное. И вот это творение взбунтовалось, возмутилось против своего Творца, пошло на великую наглость, на великое бесстыдство, на великий срам поступить против своего Творца, послушать другую тварь, уже отпавшую от своего Творца, бывшего Деницу, дьявола. И предпочли Творцу, Создателю, Всесильному, Всемогущему, Бесконечному Богу, Ему предпочли творение, да еще и творение, предавшее Творца, отрекшееся от Творца, предпочли сатану, нарушили закон, установленный Богом. И вот именно вследствие этой трагедии, потому что оскорбили вечного, бесконечного Бога, то и действие закона, закона смерти, вошло в естество человека, и оно было, действие это, вечным и неизменным. Все, что определил Бог, всесильно и всемогущий. Смертью умрете, и смерть с того момента уничтожает, убивает всех. Душой все сразу мертвы оказались, и рождаемся с мертвой душой, потому что нет благодати Святого Духа в нас, как это было в первых людях до грехопадения. А тела наши постепенно в процессе жизни приближаются также к смерти. Вот действие вечного закона. И сколько бы ни существовал род человеческий, но невозможно было от этого закона никуда уйти. Потому что отменить действие закона, который установил вечный и бесконечный Бог, за нарушение, цена которому вечная мука, нарушение закона, вечное страдание, отменить этот закон не было никакой силы, никакой возможности. И сколько бы первые люди не страдали на земле, сколько бы они не испытывали смертей, сколько бы не сходили в ад, действие вот этого закона невозможно было отменить. Потому что в основании закона лежит первородный грех, тяжесть которого так велика, что ничем его покрыть невозможно. Ни страдания, ни смерть, ни ад, ничего не покрывает вот того преступления, вот того первородного греха, того преступления закона Божьего, который совершили Адам и Ева в раю. И также к этому первородному греху, которого уже было достаточно для того, чтобы закон о смерти вступил в силу и вошел в естество человека, добавляются еще грехи личные всех людей, которых тоже огромное множество. У каждого человека, если в совокупности посмотреть, то сколько же их. И сколько бы при этом не расплачивались, вот она расплата. Расплата за первородные грехи, за личные грехи, вот она расплата. И сколько бы мы не расплачивались за это все, мы не можем расплатиться. Потому что закон смерти, который вошел в естество человека, оказался вечным, бесконечным и неизменным. Потому что это слово Бога. Поэтому для отменения такого определения, то есть вот этого самого закона, распялся и умер Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Оказывается, вот как. Ничем иным нельзя было отменить действие этого закона, как только одним единственным. Смертью Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. И чтобы принести себя в жертву, как мы говорили, на предвечном совете уже было намечено, что Сын Божий должен воплотиться. Второе лицо Святой Троицы принимает в себе человеческое естество вместе с тем Божественным, которое было всегда. Мы говорили, что Отец, Сын и Дух Святой – три лица Божественных. Одна Божественная природа, но являет себя в трех лицах. И вот вторым лицом своим Бог воплощается, принимает в себе человеческое естество для того, чтобы оно было принесено в ту самую искупительную жертву за грехи всего человечества. Именно для этого, чтобы отменить действие вот этого самого закона. Господь наш Иисус Христос, принесший себя в жертву искупления человека от смерти, жертву страшную и безмерно великую. Итак, только вот эта самая жертва, страшная и безмерно великая, она перекрывает действие этого закона, который имел вечную силу. Как это происходит, мы с вами попытались посмотреть. Значит, вот те самые страдания и смерть, и ад, которые были естественной расплатой за первородный грех и за все прочие личные грехи всех людей, безгрешный Господь Иисус Христос берет на себя. То есть, раз он безгрешен, значит, не должен был ни страдать, ни умирать, ни сходить в ад. А он берет это себе. Он берет себе и страдания, что мы видим и говорили, что в Евангелии есть пример этого, и все это проявляется в Господе Иисусе Христе, но не вынужденно, а добровольно. Добровольно берет и страдания, добровольно берет на себя и смерть, хотя был не обязан, еще раз подчеркиваем, как безгрешный, и даже добровольно сходит в ад. Итак, если мы посмотрим на чашу весов, то перевешивает именно то, что делает Господь Иисус Христос. Страдание, смерть и ад одного перевешивает все грехи и первородный грех всех людей, всего человечества. Почему так? Потому что берет это на себя Сын Божий, Бог. По своему человеческому естеству страдает Бог, умирает Бог, исходит в ад Бог. Мы же с вами хорошо должны понимать, что Мария, Пресвятая Мария, Дева Мария, называется с нами Богородицей. То есть она родила Бога плотью. Человеческое естество Бога рождено Девой Марией. Или, например, те, кто убили Господа Иисуса Христа, они справедливо называются богоубийцами. Хотя Бог бессмертен, божественную природу нельзя никак не оскорбить, не плевать ей в лицо, не распинать, не тем более умертвить. Но тем не менее, мы же называем их богоубийцами, потому что они убили Бога плотью. То есть Сын Божий своим человеческим естеством реально пострадал на кресте, реально претерпел эти скорби, эти болезни, распятия, эти муки, пролитие крови, и реально умер. Поэтому они и названы, те, кто совершил это убийство, богоубийцами. Поэтому вот все то, что как расплата свойственно было всем людям, принимает на себя безгрешный Сын Божий и своим страданием, своей смертью, исхождением в ад перекрывает, как бы на чаше весов перетягивает все то, что должны были понести люди как наказание за первородный грех и за свои личные грехи, но этим наказанием никогда бы не искупили ни первородного греха, ни своих личных грехов. Потому что закон не приложен, закон на вечную смерть. А Сын Божий, беря на себя незаслуженно, как безгрешный, страдания, смерть, исхождение в ад, перекрывает. По весу, как бы по силе, если сравнивать с весами, перетягивает. Почему? Потому что Он есть Бог. Бог бесконечен. И в сравнении с огромным числом, например, вот этих личных грехов или с тяжестью первородного греха, вот эта жертва Сына Божьего, она перетягивает, потому что она имеет бесконечную силу. И при этом, поскольку последствия греха взяты Сыном Божьим, и страдания, смерть и ад бесконечно превышают страдания, смерть и ад Сына Божьего, безгрешного Господа Иисуса Христа, бесконечно превышают то, что было назначено по закону людям, то перекрывается и первородный грех, перекрываются и личные грехи всех людей. Вот мы с вами видим те удивительные, таинственные последствия, которые приносит нам искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Вот именно в этом смысле взял грехи всех людей на себя, то есть перекрыл их своими страданиями, своей смертью, исхождением в ад. Вот так преподобный Симеон Новый Богослов нам объясняет значение искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Значит, принес жертву страшную и безмерно великую. Вот эта страшная и безмерно великая жертва и перетянула все то, что свойственно было людям. И произошло перекрытие того закона, который ничем нельзя было перекрыть. Произошло остановление действия того закона, который был вечно положен на человеческий род, потому что искупить сами люди никак и ничем его не могли. Вот то удивительное явление, которое мы с вами должны понимать, когда читаем об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Также мы с вами попробуем еще прочитать слова преподобного Симеона Нового Богослова, где он еще более подробно, как бы несколько еще более принижая смысл искупительной жертвы, не принижая ее в смысле ее достоинства, а смысл понимания ее, опуская до нашего уровня, до нашего вот этого низкого уровня нашего ума, которым мы только лишь и можем все познавать и понимать в том виде, в том состоянии, в каком мы с вами находимся. Итак, еще попробуем читать вот эти вот пояснения, которые дает нам преподобный Симеон Новый Богослов. Я не дерзаю говорить их своим языком по той причине, что боюсь не точно передать или вот этот сладкий мед его слов, боюсь сделать не таким сладким, что ли, добавить свою вот эту горечь моего человеческого языка и боюсь испортить то, что он говорит. Лишь только иногда будем давать некоторые комментарии для того, чтобы мы с вами могли понимать значение и смысл того, как он объясняет значение искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Итак, первозданный Адам, будучи в раю, впал по внушению змеи в гордость и, возмечтав быть Богом, как сказал ему дьявол, вкусил от древа, от которого Бог повелел ему не есть. Вот она, очень кратко, в одном предложении выраженная вот та правда, которую мы с вами разбирали. Бог дал заповедь, повелел не вкушать с древа познания добра и зла, а человек по научению змея все-таки вкусил. Почему? Потому что возмечтал стать Богом. Причем Богом без Бога, в нарушении того закона, который установил Творец. Обожиться решил, поверил сатане, а Богу не поверил. За это предан он великим карам, тлению и смерти, для смирения гордыни его. То есть вот та гордость, которая входит в человека при первородном грехе, та отрава, которую сатана убивает человека, вот преподобный Симеон говорит, вот для исцеления вот этой гордыни, вот предан Адам за нарушение вот этим самым великим карам, тлению и смерти. Но причем вот эти самые кары, они не могут загладить той вины, как мы уже не раз это подчеркивали. И кара вечная, и закон будет действовать вечно. Вот что натянули на себя люди. Вот каково действие закона, пренебрегли они которым. И какие страшные последствия, и какая страшная расплата для всего человеческого рода. Но когда Бог осуждает на что, то дает и приговор. И приговор его становится делом, и карою вечную. И уже никакой нет возможности уничтожить эту кару, бывающую по божественному определению. Подумай же теперь. Как бы прямой разговор идет с преподобным Симеоном, и он нам предлагает подумать, каждому из нас, подумай же теперь. Адам согрешил великим грехом, потому что словам Бога не поверил, а словам змея поверил. Сравни Бога и змея, и увидишь, как велик был грех премудрого Адама. Он здесь подчеркивает, что Адам был премудр. И мы же с вами не должны в этом сомневаться. Действительно, Адам был наделен и умом, и свободной волей, по образу Творца и подобен Творцу. Значит, в Адаме не было того состояния неразумности, которое бывает, например, у младенцев, которые не понимают еще, что делают. В Адаме не было состояния безумия, которое бывает у людей, скажем, больных умом, но которые просто вообще не понимают, что творят, и не отвечают, конечно, за свои поступки. Нет, Адам был премудр. Итак, по великой мудрости своей он давал имена всем животным. Доказано Священным Писанием? Конечно, доказано. Адам имеет такое удивительное свойство ума, что проникает в естество всех творений. Вот мы с вами сейчас потеряли эту способность и порой не можем понять вещей элементарных. А у Адама было уникальное свойство ума в первозданном чистом состоянии проникать в естество творений и видеть особенности вот этого того или иного творения и в соответствии с этими особенностями, заложенными Творцом, например, вот в то или иное животное, человеке давал соответствующее имя, которое отражало эти свойства, которые Адам видел в естестве, вот, скажем, конкретного животного. Но когда от всей души поверил он змею, а не Богу, то божественная благодать, почивавшая в нем, отступила от него. Вот он немедленная трагедия, она немедленная трагедия, которая произошла. Как только Адам решил отступить от закона, как только Адам решил по внутреннему своему добровольному желанию нарушить закон, так сразу же немедленно благодать отступает от человека. Почему? Потому что Бог насилия не совершает. И если Адам решил поступить по-своему, так как ему это угодно, так как он этого хотел, то Бог не препятствует ему. Бог не мешает ему сделать это. В этом и есть точное доказательство свободы человека, полной свободы. Вот как захотел, так и сделал. Так как он стал врагом Богу по причине неверия, какое показал к словам его. Итак, смотрите, какое жесткое определение дает преподобный Симеон Новый Богослов. Вот решив так, нарушить заповедь Божью, решив так послушать змея вместо Творца, он впал во вражду с Богом, он стал врагом Богу. Это не просто как бы уклонился от исполнения заповеди, или не просто решил пойти попробовать. а потом одуматься и, скажем, вернуться назад. Нет, здесь ни много ни мало, это вступление во вражду с Богом. Вот был в мире первоначальном, и благодать имел, и вечность имел, и блаженство имел, и развитие подобия в себе имел. И мог развиваться вплоть до максимального состояния блаженства, вплоть до обожения. Как только уклонился от закона, как только вошел в послушание сатане, как сатана враг Богу стал, объявив, зачем мне Бог, я сам как Бог, так и человек, который стал слушаться врага Божьего, он вошел в согласие с врагом Божьим и пошел как бы в стан врага, значит, тоже стал врагом. Итак, поскольку презрение к словам Бога выразил Адам, то и оказался врагом Богу. Сдружился с врагом Божьим, с сатаной. Адам подумал, что Бог позавидовал ему и не хотел, чтобы и он знал доброе и лукавое. И для того заповедал ему не вкушать от древа познания добра и зла, чтобы и он не стал Богом, подобным Богу, создавшему его. Вот какое странное дает объяснение преподобный Симеон Новый Богослов, как бы зная, что внутри чувствовал Адам или что думал Адам. Конечно, в Священном Писании не указано это точно, вот что Адам подумал, но в этом и свойство святых – проникать глубоко в Священное Писание и придавать ему такое толкование, такой смысл, чтобы мы своим поврежденным умом смогли понять, ну как же все-таки это могло произойти, ну на каком основании вот взял Адам и нарушил закон, что его так увлекло. А вот он говорит, если смотреть по человеческому, обыкновенному человеческому рассуждению, которое существует обычно в людях, то вот он подумал. Он мог так подумать, Адам, что если Бог установил, насадил древо познания добра и зла и запретил вкушать с него плоды, а змей говорит, что если вкусите, то познаете добро и зло и станете как боги, то почему бы, подумал Адам, мне не вкусить эти самые плоды, чтобы тоже обожиться? А почему же мне Бог не дал вкусить эти плоды сам? А может быть, он позавидовал Бог мне, что я тоже стану богом? Вот такой вот, на первый взгляд, нам кажется, абсурдный какой-то вариант размышления. И тем не менее, преподобный Симеон Новый Богослов, снисходя до нашей немощи, до нашего вот этого тупоумия, он нам предлагает такой вариант рассуждения. То есть в конечном итоге, как мы уже и говорили, Адам захотел стать Богом, захотел обожиться. И так и Ева сказала, и плод ей показался вожделенным. То есть она захотела этого обожения, которого они еще не имели. Только обожение им предлагалось законным путем, как установил Творец, они решили пойти вот этим незаконным путем по научению змея. И что же при этом произошло? «И вкусил, и тотчас познал наготу свою, и вместо того, чтобы соделаться Богом, стал тленным и как тленный смертным». Вот трагедия, которая постигла первых людей вследствие преслушания. Вот результатом этого преслушания явилось вступление в силу того самого закона вечной смерти, о котором предупреждал Бог. Продолжим читать слова преподобного Симеона Нового Богослова на следующем уроке. И вот, как видишь, приговор Божий пребывает навсегда карою вечную. Еще раз подчеркивает преподобный Симеон Новый Богослов, что вот этот самый приговор есть кара вечная, которую никак, ничем невозможно отменить. И стали мы люди все, и тленные, и смертные. Начиная с Адама, мы все потомки его. И стали и тленные, и смертные по тому приговору, который вечен и неизменен, который вошел в естество наше. И нет ничего, что могло бы отстранить сей великий и страшный приговор. Когда же нет возможности отстранить этот приговор, то какая после этого польза от мудрости, или от богатства, или от власти, или от всего мира? То есть, если и весь мир человек приобретет, говорит Господь, то не даст он его в выкуп за душу свою. То есть, и цена всего мира, сотворенного Богом, если бы человек его как-то приобрел и сделал своим, это и то не могло выкупить душу. Потому что весь мир для Бога ничего не стоит, это творение Божье, он не нам принадлежит. Поэтому и весь мир, если в жертву принести, и это бы нас не искупило от проклятия вечной смерти. Сего ради Всевышний Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел, чтобы смириться вместо Адама. Итак, Адам впал в гордость, подражая сатане, пойдя дорогою сатаны, по слову сатаны, устав совершать дела. И вот пришел Господь Иисус Христос, чтобы смириться вместо Адама. И действительно смирил себя даже до смерти крестной, даже до смерти на кресте. Вот степень смирения, которую показал Сын Божий. Адам, никакой не имея нужды, взял от плода этого дерева, от которого Бог заповедовал ему не вкушать, угрожая, что как только вкусишь, умрешь. Вкусил и умер. Никакой нужды у Адама не было. Множество деревьев в райском саду, разнообразных и подобных, и с них Адам мог вкушать без всяких ограничений. А вот одно единственное дерево, как мы помним, было запрещено Богом. И именно в качестве доказательства того, что Адам по послушанию может быть в мире с Богом. Не насильно, а именно по послушанию. То есть все то делать, что разрешено, и то единственное, что запрещено, только его не делать. И этим своим добровольным послушанием, исполнением вот этого закона, Адам мог доказать свою преданность Богу, свое почтение к Богу, свою любовь к Богу, свою искренность. То есть добровольное проявление своей свободы мог таким образом доказать, как существо свободное и разумное. Надо знать, что как человек имеет тело и душу, то смертей у него две. Одна смерть души, другая смерть тела. Равно как и два бессмертия, душевное и телесное. Хотя то и другое в одном человеке, ибо душа и тело – это один человек. То есть как две жизни в человеке, жизнь души и жизнь тела, так и две смерти есть – смерть тела и смерть души, как мы уже об этом говорили. Так душой Адам умер тотчас, как только вкусил, а после, спустя 930 лет, умер и телом. Ибо как смерть тела есть отделение от него души, так смерть души есть отделение от него, от нее, Святого Духа. Этим самым Духом Святым осеняем был первый человек, и так благоволил создавший его Бог, чтоб он жил подобно ангелам Божьим, кои, будучи всегда просвещаемы Духом Святым, пребывают неподвижными на зло. По этой потом причине и весь род человеческий соделался таким, каким стал через падение праотец Адам, смертным, то есть по душе и по телу. Человек, каким создал его Бог, не стало больше такого в мире. И возможности не было, чтобы стал кто-либо таким сам по себе снова, каким был первозданный Адам, до преступления заповеди. А необходимо было, чтобы такой человек был. Зачем нужно было, чтобы такой человек вновь появился на земле? Чтобы от нового такого Адама пошел бы новый род праведников, который бы был снова в мире с Богом, чтобы человечество вновь обрело возможность вечной жизни, чтобы человечество вновь пребывало в благодати Божьей, чтобы имело в себе благодать Духа Святого, оживляющую, вечно оживляющую души и сохраняющую даже и тела нетленными и бессмертными. Итак, Бог, желая иметь такого человека, каким вначале создал Адама, послал в последние времена на землю Сына Своего Единородного. И Он, пришедший, воплотился, о чем мы с вами подробно говорили, восприняв совершенное человечество, чтобы быть совершенным Богом и совершенным человеком одновременно. И Божество имело таким образом человека, достойного Его. Итак, вновь появился на земле человек, достойный Бога, безгрешный. То есть Сын Божий принял в себе человеческое естество без греха. И новым этим самым Адамом, новым человеком безгрешным на земле стал Сын Божий по своему человеческому естеству. И вот человек, другого такого не было, нет и никогда не будет. Чудо воплощения Божьего мы с вами подробно рассматривали. Невозможно было, чтобы что-то подобное случилось в природе само по себе. Только действие Божье. Премудрая творческая сила Творца, созидающая сила Бога, только могла решить вопрос таким удивительным образом, чтобы Бог стал человеком, присоединив к своей божественной природе еще и человеческую природу, именно вот эту самую нашу, в которой мы все с вами рождаемся. Но рождение непорочное, поэтому первородный грех не передается, и те естественные страсти, которые являются непорочными, как страдания естества, которые есть следствие первородного греха, обожествил в себе человеческое естество и покрыл их действие, которое в нас происходит по необходимости, а в нем необходимости никакой проявления этим непорочным страстям, страданиям уже не было. И тем не менее, Господь Иисус Христос в своем человеческом естестве допускает их добровольно, как мы подробно об этом говорили. Но для чего соделался таковым Христос? Для того, чтобы соблюсти закон Божий и заповеди Его, и чтобы вступить в борьбу и победить дьявола. Вот две причины. Адам нарушил закон и продался сатане, был побежден сатаной. А новый Адам, Сын Божий, должен исполнить закон и победить сатану. То и другое совершилось в нем, само собой. Ибо если Христос есть тот самый Бог, который дал заповеди и закон, то как можно было не соблюсти ему того закона и тех заповедей, которые он сам дал? Если он Бог, как и есть воистину, то как возможно было ему быть обольщену или обмануту какой-либо хитростью дьявола? Конечно, никак. Он же Бог. Вот значение воплощения, вот премудрость Божья. Теперь Бог становится человеком, новый Адам, Сын Божий. И закон он исполняет легко, как Бог. И дьявол его обмануть не может, потому что он есть для него Творец. Хотя и по человеческой природе, и тем не менее, человеческая природа Сына Божьего. Дьявол, правда, как слепой и бессмысленный, восстал против него бранью. Но это попущено было для того, чтобы совершилось некое великое и страшное таинство. Именно, чтобы пострадал Христос безгрешный и через то получил прощение Адам согрешивший. Итак, Господь Иисус Христос показывает немощь своего человеческого естества для того, чтобы дьявол соблазнился. Чтобы дьявол подумал, что это обычный человек, хотя может быть и святой, хотя и умеет совершать чудеса, и даже бесов изгоняет, какая сила благодати в нем. Но тем не менее, ему невдомек, он не может никак понять, что это и есть Сын Божий, воплотившийся, потому что тайна воплощения была неизвестна злым духом. Именно по этой причине показывает Господь Иисус Христос немощи своего человеческого естества добровольно, невынужденно. Но и дьявол покушается в связи с этим убить его. Не только соблазнить обманом, но и убить, поскольку Иисус Христос, Сын Божий, ненавистен ему. Для этого и вместо древа познания был крест. Вот теперь удивительно, как говорит преподобный Семен Новый Богослов, как старое, случившееся с ветхим Адамом, теперь заменяется новым, для того, чтобы те ошибки ветхого Адама заменить правильными действиями нового Адама. Происходит как бы такое таинственное в духовном плане замещение ветхого Адама новым Адамом. Итак, ветхий Адам пошел к древу познания добра и зла, не удержался и от этого древа повредился. А новый Адам, Господь Иисус Христос, за это распинается на кресте. То есть берет на себя вот эти самые страдания, которые являются следствием первородного греха. Вместо ступания ног, которыми прародители наши к запрещенному древу шли, и вместо простертия рук их, которыми простирали они, чтобы взять плод древа, были пригвождены ко кресту непорочные ноги и руки Христовы. Вот как. Адам и Ева шли своими ногами к этому древу познания добра и зла, чтобы совершить это страшное преступление, погубившее их и весь род человеческий. А ноги нового Адама, Господа Иисуса Христа, прибиты гвоздями ко кресту. Также руками своими они срывали плод запрещенного древа. А Господь Иисус Христос дал распять свои непорочные чистые руки безгрешные. Вот как замещается ветхий Адам новым Адамом. Вместо вкушения плода было вкушение желчи и уксуса. Итак, Адам и Ева вкусили запрещенный плод и этим убили себя. А Господь Иисус Христос, вися на кресте, вынужден был вкусить желчь и уксус смешанные, которые ему подавали на губки. Замещается ветхий Адам новым Адамом. И вместо смерти Адама – смерть Христова. Вот мы с вами так и говорили, и страдания, и смерть, и даже схождение в ад. И все это замещает ветхого Адама. То есть Господь Иисус Христос собою искупает все ошибки, которые допустил первый Адам. И заглаждает его ошибки, и покрывает их. Потом что было? Лежал Христос в гробе 3 дня ради таинства Пресвятой Троицы, чтобы показать, что хотя воплотился и пострадал один Он, Сын, однако домостроительство – это есть дело Пресвятой Троицы. То есть мы с вами не должны здесь забывать тот самый предвечный совет, на котором было решено еще до сотворения мира, решено и Отцом, и Сыном, и Святым Духом в согласии не только как Бог будет творить мир, но как Бог будет и спасать человеческий род. В чем же это домостроительство? Вот теперь удивительные такие слова преподобного Симеона Нового Богослова, попробуем их понять. «Одно лицо Святой Троицы, именно Сын и Слово Божие, воплотившись, принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого, чтобы благоволительно прощено было первое преступление Адама. Ради сего великого и страшного дела, то есть ради сей Христовой жертвы». Итак, еще раз попробуем внимательно послушать слова преподобного Симеона Нового Богослова, что Сын Божий приносит свое человеческое естество в жертву, приносит кому? Божеству Отца, Божеству самого Сына и Божеству Духа Святого. Вот удивительное выражение, к которому мы просто с вами не готовы. Мы с вами привыкли слышать так, что Сын приносит себя в жертву Отцу. И это более простая форма, более легкая для понимания нашего ума, когда распределяются роли, когда Отец принимает жертву, а Сын дает в жертву свое человеческое естество. И здесь как бы нам более понятно. Но вот потому и называется преподобный Симеон Богословом Новым, что он более глубоко смотрит в эту тайну и говорит, что Сын Божий свое человеческое естество приносит в жертву не только Божеству Отца, но и Божеству самого себя и Божеству Святого Духа. То есть человеческое естество приносится в жертву Божественному естеству. И все три лица Святой Троицы в божественном своем состоянии и явлении принимают эту самую жертву. Потому что не действуют в раздельности Отец от Сына или Сына Святого Духа. Вот оно в действительности как. Троица же не раздельная, как мы говорим. Вот удивительное открытие, которое нам сообщает преподобный Симеон Новый Богослов. И вот это великое страшное дело, то есть вот эта великая страшная жертва Христова. Так как Адам подпал к клятве, а через него и все люди, от него происходящие, приговор же об этом Божий никак не мог быть уничтожен. То Христос, бысть по нас клятва, то есть вместо нас, за нас, принял вот это самое проклятие, через то, что повешен был на древе крестном, чтобы принести себя в жертву Отцу своему, как сказано, и уничтожить приговор Божий преизбыточествующим достоинством жертвы. Посмотрите, здесь точно указывает преподобный Симеон Новый Богослов на уничтожение того приговора, который имел вечную и бесконечную силу. Приговор на вечную смерть за нарушение заповеди Божьей, который был приговор, который был, вступил в силу после преступления закона Адамом и Евой. Итак, вот тот вечный приговор, отменить который ничем было невозможно, он теперь наконец-то уничтожается. Вот тот самый приговор Божий, жертвою Христа. Вот удивительное для нас с вами открытие. То, что ничем не могло быть уничтожено, жертвою Христа уничтожается. Мы должны с вами здесь хорошо для себя определить, что никто не мог до жертвы Христа избежать действия этого закона. И все, кто жили на земле, они сходили в ад. Вот мы с вами показывали вот эти самые песочные часы, что сколько бы людей ни появлялось на земле, какое бы огромное количество во все времена, все, проживая здесь в страданиях на земле, все претерпевали телесную смерть, и все сходили в ад, просеивались как бы вот эту нижнюю часть вот этих песочных часов, которые есть ад. И не было никакого выхода ни у кого. Никто не имел возможности как-то вот избежать вот этой самой схемы, потому что действие закона бесконечно и всесильно. По закону все человечество теперь подпадало вечной муке в аду. И до Христа никто не мог избежать ада, и рай был вообще закрыт. И вот только жертва Господа Иисуса Христа, добровольная искупительная жертва, она прекращает действие вот этого самого закона. Прекращается его действие. Отменяется этот самый закон, потому что жертва Христа всесильна и всемогуща ходатайствует от имени всего человеческого рода за всех людей, чтобы Отец отменил этот самый закон. И именно потому это происходит, что ничего и никого больше и выше Бога не бывает, потому что в жертву себя отдает сам Бог. Таким образом, Бог, который есть несравненно выше всего видимого и невидимого творения, воспринял естество человеческое, которое есть выше всего видимого творения, и принес его в жертву Богу и Отцу своему. Сейчас мы услышим вообще удивительные слова преподобного Семена Нового Богослова, который максимально опускается до нашего состояния ума и пытается нам объяснить, как же произошло вот это вот изменение, отменение, отмена вот этого самого закона. Он говорит такие, даже на первый взгляд, странные слова. «И устыдившись такой жертвы, скажу так», он сам оговаривается, «и почтив ее, отец не мог оставить ее в руках смерти». Посмотрите, как бы вот так нам пытается представить смысл жертвы преподобный Семен Новый Богослов. Итак, сын по своему человеческому естеству от имени всех людей берет на себя страдания, берет на себя смерть и умирает. И этим самым он ходатайствует перед Отцом Небесным, как бы так, говорит преподобный Семен Новый Богослов, «Отец мой, отмени действие закона. Видишь, я подпал тоже под действие этого закона. Если ты меня любишь, если я твой любимый сын, так же, как и я люблю тебя, но я так люблю человеческий род, что ради всех людей принял смерть, свойственную им, и вместо них умираю, за них умираю. Но, отец, не оставь меня в этой смерти вечно, я же твой любимый сын». Вот элементарная уже самая примитивная логика рассуждения и смысл понимания искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. И отец, говорит преподобный Семен Новый Богослов, как бы устыдившись, что вот он дал такой закон суровый, хотя и справедливый, что теперь и сын его подпал действию этого закона. И теперь у отца, как бы человеческим языком говоря и рассуждая умом, но нет другого выхода, кроме как одного единственного. Чтобы не оставить сына своего любимого в вечных муках ада, то остается одно – отменить действие закона. Отменить вот этот справедливый закон, вот эту самую кару, которая вечно и бесконечно должна действовать в отношении всего человеческого рода, поскольку сам добровольно действие этого закона подверг себя Сын Божий по своему человеческому естеству воплотившись, то и действие этого закона теперь касается его тоже. Как бы так по-человечески нам объясняет преподобный Семен Новый Богослов. И отцу уже невозможно не отменить закон, иначе сын его останется в аду. Вот самая простота. Уже кажется, проще уже не придумаешь ради нас с вами вот такого человеческого способа объяснения смысла искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. И отец отменяет действие закона ради того, чтобы не оставить сына своего вечно мучиться в аду. Вот так. Но если мы в тех двух первых вариантах не могли понять смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, то хотя бы вот в этом варианте попытаемся ее принять, потому что здесь уже у нас как бы уже за какой-то определенный предел даже переходит преподобный Семен Новый Богослов, дозволяя себе творчеству ума своего, просвещенного Духом Святым, вот такую же простейшую форму изложения смысла искупительной жертвы. «И поэтому уничтожил приговор свой отец и воскресил из мертвых, во-первых, и вначале того, кто дал себя в жертву, в искупление и взамен за сродных ему человеков». То есть воскрешает, отменяет действие закона отец и воскрешает сына своего. «А после, в последний день скончания сего мира, воскресит и всех людей». Вот. Вот та цель, ради которой дается искупительная жертва. Значит, действие закона вечной смерти отменяется. Теперь каждый, кто уверует в Господа Иисуса Христа, кто примет святое крещение в Господа Иисуса Христа, в таинстве крещения, кто будет исполнять заповеди Христовы, потому что будет благоговеть и трепетать перед своим Искупителем, перед своим Спасителем, а еще и перед Судьей, имея определенный страх Божий, зато если не будем исполнять закон или не будем иметь веры, даже если и крещены, то получим опять на себя действие этого самого закона вечной смерти. Ведь если мы искуплены жертвой Христа и силу этого искупления приняли в таинстве крещения, что снимается с нас печать вечной смерти благодаря жертве Господа Иисуса Христа, но если мы не воспользуемся этим, то вновь вернется на нас действие того самого закона вечной смерти. Тогда ради чего же мы все это делали? Ради чего тогда мы принимали на себя звание христианское? Ради чего мы тогда носили крест или порой заходили в храм, ставили свечи, если мы так и не воспользовались этим великим даром? Ради отмены того самого закона принесена такая великая и страшная жертва. Сын Божий отдал себя на поругание, на распятие и на смерть, на пролитие крови ради нас. И грехи нам прощаются, и первородный грех, и наши личные грехи прощаются. Несмотря на это все, мы не пользуемся этим великим искупительным даром. Мы не живем так, как велел Господь Иисус Христос, так, как сказано в Его заповедях, в Святом Его Евангелии. И если нарушение заповеди является грехом, то ведь мы продолжаем грешить и грешить. И несмотря на то, что эти грехи омываются непрестанно кровью Господа Иисуса Христа, при условии нашего осознания греха и раскаяния в грехах, несмотря на это все, мы не пользуемся этим. Мы накапливаем груз своих грехов, который тянет и тянет нас опять в ад, на дно ада, несмотря на то, что мы искуплены жертвой Христа и приняли в крещении прощение первородного греха и своих личных грехов. Вот удивительное дело. И поэтому Господь Иисус Христос нас предупреждает, что вот тот раб, который не знал и нарушил, он будет наказан, но меньше, чем тот, который знал и нарушил. Вот тот, который знал и нарушил, будет наказан больше. И это справедливо, и по человеческому рассуждению тоже так считается. Не знавший и оступившийся легче может быть прощен, хотя и наказание все равно какое-то несет в зависимости от степени его преступления. Ну а тот, кто знал и тем не менее все равно нарушал, конечно, будет наказан более. И вот мы все христиане православные, которые приняли таинство святого крещения, приняли вот действие той искупительной жертвы, о которой мы сейчас говорим, но неужели мы при этом забудем о главном, что мы должны с вами исполнять закон евангельский, исполнять слово Христа в качестве благодарности к Богу, в качестве благоговения и трепета перед Сыном Божьим, который отдал свою жизнь за нас. И ради этой жертвы Отец отменяет действие твоего вечного закона, закона вечной смерти, который справедливо был наложен и вошел в естество человека, как мы об этом говорили несколько ранее. И вот, если мы уже теперь окончательно убедились в том, что жертва Господа Иисуса Христа необходима, и смысл мы ее теперь понимаем, то давайте еще прочитаем из Священного Писания несколько стихов, чтобы в доказательство вот к этим словам нам их тоже привести. Это послание к Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Смысл этого стиха следующий. Мы не грешили тем первородным грехом, который совершили наши прародители Адам и Ева, но следствием этого первородного греха пришла во всех людей вечная смерть. В естество наше вошла эта смерть, как будто бы так, что мы бы все сами тоже согрешили тем самым грехом. Почему? Не напрямую согрешили, но как будто бы. Потому что последствия этого первородного греха передаются всем по наследству. Прежде всего, разрушение мира с Богом, вступление во вражду с Богом. Потому что мы вступаем в содружество и единение с сатаной, который есть враг Божий. Мы теряем благодать. Теряем блаженство, теряем вечную жизнь, теряем добродетели, которые теперь смешиваются со страстями, которые влил сатана. И мы все такие рождаемся. Мы рождаемся в состоянии вечной смерти. Это та самая страшная печать, ради того, чтобы смыть которую, и пришел Сын Божий и отдал себя в жертву. Итак, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть вошла теперь во всех, то есть вечная смерть. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавших за нас клятвою. То есть вместо нас, говорит нам здесь Священное Писание, за нас, как мы уже и говорили, Господь претерпевает и страдания, и смерть, и схождение в ад. И вот то самое проклятие, которое наложено на весь человеческий род, как действие, справедливое действие вечного закона, который ничем не мог быть изменен, теперь вместо нас Господь берет это на себя, безгрешный Бог. И покрывает и первородный грех, и все личные грехи наши. Это мы с вами прочитали к Галатам, 3 глава, 13 стих. Теперь опять вернемся теперь к посланию к Римлянам и прочитаем еще несколько стихов. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». То есть точно, совершенно апостол Павел нам говорит, что умер за нас. Не ради того, чтобы, например, что-то в себе исправить, что ему в себе исправлять, поскольку он Сын Божий, он обожествил свое человеческое естество, и ничего в нем больше исправлять не нужно. Он умер именно за нас, принеся себя в жертву ради отмены того самого закона вечной смерти. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы не могли выйти сами из этого состояния греха. Мы были и оставались, и остаемся по сей день грешниками, и не можем из этого никак выйти, если бы не искупить на жертву Господа Иисуса Христа, через веру в которую мы можем и получить прощение грехов. Искупительная жертва через веру может действовать на нас и простить нам и наши грехи личные, и в крещении омывается тот первородный грех, печать вечной смерти. Ибо если, будучи врагами, вот подчеркивает нам апостол Павел, мы действительно были врагами Богу, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, видите как, происходит таинственное примирение, и состояние вражды, в которое мы впали, которое есть качество вечной смерти, мы снова примиряемся с Отцом Небесным жертвою Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Вот благодаря этой жертве покрывается действие закона, прекращается, отменяется закон вечной смерти, и снова возможно примирение с Отцом Небесным. Снова мы вступаем в новое состояние, в то, в котором был первозданный Адам. Снова возможен мир с Богом, снова возможно в человеке действие благодати, благодати Святого Духа. Итак, смертью Сына примирились, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И так как Он воскресает, и Отец воскрешает Его, как мы читали у преподобного Симеона Нового Богослова, так и мы все воскреснем, если имеем правильную веру в Господа Иисуса Христа и живем по Его заповедям, которые есть в Евангелии. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот еще одно, один стих, которым подчеркивает нам Священное Писание, что примирение с Богом произошло только лишь благодаря жертве Господа Иисуса Христа. Тот самый закон вечной смерти, который вступил в силу после нарушения первыми людьми заповеди Божьей, он отменен. И жертва Господа Иисуса Христа снова нам открывает вход в вечную жизнь через примирение с Отцом Небесным.
Я не знала правильной веры, а слушая беседы, я изучила веру на практике, можно сказать.
Там правда и истина, потому что это беседы по святым отцам, да, то есть по творениям святых отцов. Там четко рекомендовано, что читать, в какой определенной последовательности, опять-таки от простого к сложному.
Там ведь даны конкретные практические советы, которые тоже нам просто необходимы, потому что мы порой читаем святых отцов, но не понимаем, как и этими их поучениями можно пользоваться, как идти по тому, так сказать, узкому пути, который нам предлагается. Вот. А здесь конкретные практические советы, которые уже говорят, сегодня так надо делать, завтра так надо делать и так далее.
Знал место назначения, но не знал, как плыть, в каком направлении. Но эти беседы дают правильное понятие, как плыть, куда плыть. И вот слушая их, много раз видел себя в этих беседах, свои ошибки, которые совершал по пути к вере.
Тем, кто еще не слушал эти диски, я бы очень рекомендовала их послушать. Для того, чтобы лучше понимать святых отцов, для того, чтобы также видеть и свои проблемы, как их разрешить, именно не по своей воле, а по Божьей, как понимать это все.
Эти диски прямо научают жить по заповедям Христовым.
Беседы школы покаяния научили меня, как правильно каяться в своих грехах, как правильно молиться, как поститься, как все остальные дела христианские исполнять правильно, то, как нас научают святые отцы.
Я меняю жизнь и хочу ее изменить, и пойти ко Христу уже не таким, каким я был раньше, а уже более чистым и достойным звания христианина.